Наш разговор. Я зачитаю первый вопрос, который у меня сегодня тут есть. Он довольно свеженький. Добрый день. Есть вопрос, и надеюсь, вы сочтете его интересным и найдете время, чтобы на него ответить. Как-то до сегодня в свои планы по эмиграции я не включал ребенка. Думал, как только настанет время, сядем с женой и поедем. Мы уже составили план. Свадьба, путешествие, миграция. Так вот, сейчас уже и ребенка хочется. Свадьба через неделю. Будущая жена уже поднимает тему ребенка. Да и я не против. Но у нас было в планах пожениться, пару лет пожить в Украине, путешествовать все это время. Да и чек-лист стран, где хотим побывать, уже составлен. Индия, Камбоджа, Тунис. Еще раз Израиль, Европу еще не все объездили, понимаю. Вот в чем вопрос, когда лучше эмигрировать, до беременности, во время беременности или уже после родов? Светлана, ты слышишь меня? Нет? Она не слушает. Ладно. Если во время беременности, то как обстоят дела с родами в США? Сколько финансов нужно на это закладывать? Есть ли какой-то социал от государства? Приезжать планируем по турвизе и делать политику. Есть зависимости и поддержка от государства в зависимости от статуса пребывания. Вопрос такой. Я тестировщик. Как думаете, потяну смену статуса, роды и жену в декрете? Как-то налегке все было распланировано, а тут приходится задумываться и взвесить все. Значит, я хочу сказать... Отвечая на вопрос, что мы имеем дело с такими как бы конфликтующими приоритетами. Да? То есть у него есть одни приоритеты, у него есть в виде попутешествовать, так сказать, пожить для себя, что называется. У него есть другой приоритет – иммиграция. Вот. И вот дальше как-то так получается, что если значит, пожить для себя, и тут еще ребенок, я думаю, что ребенок повлияет не только на иммиграцию, но ребенок повлияет и на планы попутешествовать. То есть, как бы ребенок повлияет абсолютно на все те приоритеты, которые были до того, поскольку они не включали ребенка. Я не знаю, как они пойдут в Индию, Камбоджу, Тунис, Израиль и остаток Европы, недопутешествованный, имея на руках маленького ребенка. Хотя, на самом деле, очень многие люди с этим вполне справляются, но это как бы нужно, как сказать... Нужно быть такими людьми, которые вот там взяли там двухнедельного и пошли. Вот. Я в Америке часто такое вижу, у меня все внутри опускается, вот когда такую бебечку, только что родившуюся, таскают по магазинам, по автомобилям и так далее. Значит, что тут сказать? Первый путь, который бы я, значит, предложил, к рассмотрению, я бы сказал, ребята, давайте так. Значит, поскольку... Есть более серьезный приоритет, и более серьезный приоритет – это все-таки иммиграция. Потому что если вы там пару лет поживете для себя, попутешествуете туда-сюда, и совершенно не факт, что вы получите визу американскую, совершенно не факт, что в то время будет похожая, близкая или понятная нам сегодня система политического убежища и так далее, и так далее. То есть, отложив это дело на пару лет, вы на самом деле рискуете нарваться на ситуацию гораздо более сложную. Вот. Тем более, допустим, через пару лет может оказаться, что вот сейчас, я не знаю, вы не сможете просто подать на политическое убежище, может так случиться, вот нормализуется ситуация, там Украина будет там одной ногой уже в Евросоюзе и так далее, будет свести и пахнуть, например. Да? И вдруг выяснится, что вам и не светит никакое политическое убежище, или отношение, скажем так, отношение к этому делу стало другим. То есть начинается очень много всяких таких вдруг, и если, и так далее. Поэтому я бы на вашем месте на первое место поставил бы эмиграцию. Поставив эмиграцию на первое место, то есть я бы сказал, попутешествовать мы еще успеем. И я вас уверяю, что вы еще успеете очень даже попутешествовать. Значит, с американским паспортом это замечательно делается. Так вот, ребенок. От возраста зависит. Я же не вижу здесь возраста. Если, допустим, жене там не 24 года, и она хочет ребенка, это одно. Если ей 32, и она хочет ребенка, это совсем другое. То есть, скажем, степень неотложности другая. Поэтому я бы на вашем месте сделал так, если вот меня спрашивать. Я бы поехал прямым ходом в Соединенные Штаты, если виза у вас есть, я не знаю, как вы собирались это делать, ну, допустим, вот прямо сейчас снялся бы и поехал, подал бы на политику, Значит, через полгода, там, 7 месяцев, у вас было бы уже разрешение на работу. Когда у вас есть разрешение на работу, вы можете работать, зарабатывать, содержать и жену, и ребенка. И, грубо говоря, так, если ребенок там в какой-то момент уже начинает там просматриваться, то вы зарабатываете, вы там со страховкой медицинской, со всеми делами и так далее. Медицинская страховка, когда вы ее покупаете, может включать или не включать беременность. Это если вы сами ее покупаете. Если страховка от нанимателя вашего, от работодателя, то она обычно включает беременность. Поэтому вы приехали, там через полгода, через 7-8 месяцев у вас уже работа. Тем, если вы там тестировщик, значит, вы востребованы, у вас есть работа, у вас есть бенефиты. Я бы на вашем месте не ехал в Кремниевую долину, а ехал куда-то, где попроще выживать на зарплату тестировщика. Это практически любое место, кроме Кремниевой долины, где просто даже на зарплату программиста не так легко выживать. Тем более втроем. Вот. Поэтому это может быть абсолютно любое место. Это может быть Майами, это может быть... я не знаю, там Нью-Йорк, Нью-Джерси, Чикаго, Сиэтл, Денвер, там, я не знаю, Лос-Анджелес, Сан-Диего, Портленд, там, куда угодно. Вот, и вы там будете совершенно прекрасно себя чувствовать, значит, и после этого, и ребенок уже не проблема, то есть отложите там, скажем, появление ребеночка на год. Не надо на 5 или там на 3, не, ради бога. Значит, если вы будете работать в США тестировщиком, то вы в состоянии будете содержать и жену, и ребенка на 95% территории Соединенных Штатов, на одну тестировочную зарплату. Вот, собственно, и все. Конечно, пока лялечка маленькая, вы, может быть, не так здорово будете путешествовать, как если бы вы, допустим, были молодые, там, крепкие, такие, как бы... путешественники матерые, вы бы тут оббежали бы бегом там Индокитай, там Индию, Пакистан, Афганистан, Иран, но во всяком случае у вас все впереди, вы еще молодые, вы еще с бабичкой попутешествуете, у вас может еще парочка будет бабичек, и с ними попутешествуете, и в Диснейленд поедете, там и на какие-нибудь там водопады, в национальные парки поедете в Америке, и исключительно есть куда поехать. И Аляска, и в Канаде есть куда, и в Мексике есть куда, особенно с детками, и вся Центральная Америка, и Южная, и все что угодно, все ваше. И Европа тоже недалеко, особенно если вы будете жить где-нибудь там на восточном побережье. А что там? Там 6 часов на самолете, и вот тебе Европа. Вот, если будете жить здесь у нас на западном, у нас тут близко, ну, так сильно близко, ничего нет, но сильно близко, есть относительно близко, есть Гавайи, там дальше, немножко дальше проехать, там тебе и Япония, и Китай, и Индия, если захотите, там еще что-то, то есть, я не могу сказать, что я, например, вот к своим там 60 не допутешествовал, хотя, наверное, я бы больше куда-нибудь съездил в мест, но... когда начинаешь думать, что надо подняться, оторваться, куда-то побежать, другие дела отложить там, и так далее. Конечно, может быть, когда ты совершенно такой беззаботный, и деньги есть еще, что существенно. Вот. Но мое видение такое. То есть я бы вот так упорядочил. То есть иммиграция, деточка, путешествие. Потому что путешествие – это самое не, как сказать... не острое. Путешествовать можно раньше, можно позже, там это не суть. Я уже не говорю о том, что у меня, например, субъективно сейчас к путешествиям, вот и Светлана тоже, мы как-то не очень относимся хорошо к путешествиям в какие-то части там планеты, поскольку небезопасно как-то, вот какое-то обострение сейчас наблюдается, я думаю, ну и всех нафиг. Вот мы тут в Америке живем, и вот мы тут путешествуем, вот у нас Канада рядом, Канада безопасна, там Гавайи безопасны, Мексика безопасна, понимаете, вот мы тут как-то и то. Мексика, она как бы физически безопасна, но там всякая зараза, там микробы, я не знаю, вода небезопасна и так далее. То есть Мексика еще так относительно стрёмное место. Поэтому я бы и в Европу сейчас не очень бы поехал. То есть как бы не хочется мне. Думаю, пусть это устаканится, мы посмотрим, в какое состояние все это придет. Такой вот мой ответ на этот вопрос. Давайте мы глянем, нет ли у нас народу в аудитории, которые вопросы задают. Вы знаете что? У нас тут 20 человек нас смотрят и вопросов не задают. Говорят, что жара. У нас тут нет жары. Вот я могу сказать, что тут, где мы сейчас, жары нет. Из Великого Новгорода сдаем ЕГЭ. Ну, успехов. И из Варшавы. Ну что же, давайте мы тогда пойдем, найдем какой-нибудь другой вопрос, правда? Вопросов-то много. Давайте мы пойдем на другую страницу. У меня 5 страниц с вопросами. Ну, давайте вот такой. Самый первый на страничке. Здравствуйте, Михаил и Светлана. Очень хочется, чтобы вы посоветовали, как нам быть с нашей ситуацией. Мы семья. Мужу 30 лет. Детей у нас пока нет. Так. Он работает на трубном заводе. Резчик труб и заготовок. То есть такой пролетарий. Образование высшее, инженер-химик. А что же он инженером-химиком не работает? Да. Света, мне казалось, ты не слушаешь. Да, она как, знаете, она как-то не слушает, а в то же время иногда высказывается. Говорит, наверное, денег не платят. Ну, это есть смысл, да. Мне 26 лет. Это, видимо, супруга пишет так. 26 лет, молоденькая девочка совсем. Есть первое гуманитарное образование. Сейчас еще учусь на учителя английского языка. Умничка какая. Работаю в торговле пока. Действительно, с гуманитарным образованием-то где же еще работать? Так. Есть очень сильное желание у нас обоих переехать в США. Причин на то много. Все перечислять не буду, а то выйдет довольно много. И, простите, жалобно. О, Господи. Хотя, где же они живут-то? Даже не сказали, где, ладно. Хотя, несмотря на все, что происходит у нас в стране, рост цен и отсутствие возможности обеспечить себя нормальным жильем и так далее, родители нас не поддерживают. Ну да, ну хорошо, я сейчас соображаю, если ребятам там 26-30, то родителям, ну там, скажем, лет 25 накинем, там где-нибудь 50, это советской закалки люди. Хорошо, так. Там, скажем, лет на 10 моложе, чем мы со Светланой. И для меня это очень тяжело. Родителей очень люблю и понимаю их. Молодец, умничка. Чем больше об этом думаю, тем решимость моя утихает. Как тут быть? И другой вопрос. Мы понимаем, что уехать можем только выиграв грин-карт, что может случиться и через 3 года, а может и даже не через 10. Очень мудро. Есть еще рабочая виза. Но по какой специальности нам искать? Я еще учусь, а муж работает не по специальности. Подскажите, если знаете. Спасибо, буду очень рада, если уделите время нашим вопросам. Уделим, вот прямо сейчас и уделим. Значит, давайте так. Сначала про рабочую визу скажем. Значит, рабочая виза для вашего мужа могла бы быть реальной по профессии инженера-химика, если бы он нашел работодателя. Я хочу сказать, что инженеру-химику рабочая виза совершенно не заказана, то есть это востребованная специальность, и он вполне мог бы. Но вопрос в том, что в теории мог бы, но на практике он должен представлять некоторую ценность, чтобы его захотели взять, он должен говорить по-английски, чтобы его захотели взять, и как бы, ну, чтобы он реально мог выполнять эту работу. И так далее. Поэтому я уж не знаю, насколько это все. То есть, как бы гипотетически, это направление, в котором он мог бы пытаться вот, получить рабочую визу. Теперь с вами. Есть первое гуманитарное образование. По первому гуманитарному образованию, если это высшее образование, вы могли бы податься по рабочей визе, если вопрос стал о рабочей визе. В теории. Теории могли бы. То есть, если нашелся кто-то, кто вас хочет взять на работу, если, значит, на вас начали оформлять документы, и вы прошли в этой лотерее, где там 4 к 1 народ, значит, там пробивается и так далее, то как бы, конечно. Но я, честно сказать, я не вижу, чтобы для вас рабочая виза была чем-то серьезно более вероятным, чем, например, лотерея Green Card. Вот я пока этого не просматриваю. То есть у него вроде есть правильное образование, но он уже там 8 лет работает и не по специальности. Значит, у вас какое-то гуманитарное, но вы там в торговле. Значит, вы получаете образование преподавателя английского языка, но это не то образование, с которым вы могли бы реалистично получить рабочую визу. То есть, если бы вы сказали, я вот сейчас второе образование получаю там программистом, хочу стать, это я еще понял бы, что у вас шанс какой-то появился, пока я его не вижу. Поэтому рабочая виза для вас ничуть не более реальная штука, чем, например, вот грин-карт лотерея. Поэтому, грубо говоря, никаких таких оснований у вас нету, чтобы оказаться в Соединенных Штатах на постоянном жительстве, да? Значит, закон как бы говорит так, что мы никого в страну не берем, не пускаем. Нам никто не нужен. Приехал, погулял там туристом и вали отсюда. Это говорит закон. Дальше закон говорит. Но есть исключения, которые мы допускаем. То есть вы должны оказаться одним из исключений. Исключение такое наиболее массовое, вот там замужество или там женитьба, то есть когда с гражданином США, вступление в брак с гражданином США. Сейчас уже и в однополые тоже. Да, это очень массовая категория, там дикое количество людей каждый год получают грин-карт на этом основании. Хорошо, что еще есть? Есть рабочая виза, по которой можно приехать работать, потом можно получать грин-карт, в смысле грин-карту и так далее. Это тоже есть, но это как бы мы выяснили не ваш случай. Можно заехать со студенческой визой, а потом все равно переходить на рабочую или жениться, то есть, хотя студенческая сама не является миграционной, но это мы понимаем. Можно там быть каким-то выдающимся, я не знаю кем, спортсменом, ученым, но это тоже не ваш случай. Значит, что остается-то? Остается политическое убежище. То есть, грубо говоря, всякий раз, когда человек не соответствует какому-то исключению, которое является либо по семейной линии, либо по какой-то там выдающейся способности, то кроме политического убежища ничего же не остается. Поэтому я не знаю, о какой стране тут речь идет, я не знаю о том, какие у вас там проблемы и насколько они связаны и так далее, но я вас уверяю, что если вы сядете со специалистом, который будет вам задавать вопросы, со специалистом по политическому убежищу. Значит, последнее, что вы хотите в этой жизни делать, вы хотите сказать, у меня нет никаких оснований, потому что вы ничего в этом не понимаете. То есть, как только вы скажете себе, я в этом ничего не понимаю, что чистая правда, вот, значит, оставайтесь на стороне чистой правды. Как только вы себе скажете чистую правду, так сразу вы скажете, хорошо, а кто понимает? Вот вы сядете с тем, кто понимает, и он вам задаст сколько-то вопросов, вы скажете, вот, пожалуйста, вот здесь, вот это ваша точка. И вот так оно и пойдет. Вам еще при этом, безусловно, нужно получить визу, даже туристическую в США. Это может оказаться не так просто. Опять, я не знаю, в какой стране вы живете. Из какой-то страны проще, из какой-то страны сложнее. Есть ли у вас какая-то связь там с отечеством, которую вы должны будете доказать на интервью там, и так далее, и так далее, и так далее. Это отдельно все. Но это будет ваш путь. Я другого вообще не вижу. Я тоже не консультирую по вопросам иммиграции в Соединенных Штатах. Понимаете? Но вот из того, что я вижу, вот я бы так сказал. Давайте мы проверим, что у нас там. А у нас 27 человек тут нас смотрит. Давайте посмотрим, что нам пишут. Из Тампы, из Бостона. Орландо нам тут привет передает. Сердечное спасибо за то, что безвозмездно от души помогаете народу. Юрий вот, пишет, Юрий, это же в охотку все, вы понимаете, это же не то, что какая-то нагрузка такая, мне как-то неудобно даже вот это все слушать. Я это с удовольствием делаю, поэтому как бы я еще должен поблагодарить людей, которые смотрят и говорят спасибо, потому что я, собственно, делаю это с большим удовольствием. Впервые у вас на стриме, очень рад, что засиделся допоздна. Из Нью-Йорка, из Флориды. Ну да, много американского зрителя, потому что сейчас время такое. Проблема убежища. Путь для родственников практически закрыт, если только по воссоединению. Вы знаете чего? И да, и нет. Я бы не стал уж так вот самое усложнять сильно. Правда? Значит, во-первых, воссоединение – это очень большая и интересная штука. Кроме того, родственники бывают разной степени дальности. Если они достаточно близкие, вы можете с ними воссоединяться. Если они дальние, то это к вам никакого отношения не имеет и так далее. Я бы не стал драматизировать вот это. Редко успеваю на лайв. Я так понимаю, что пропустил ответ на свой вопрос. Задавал от 25 мая в личных сообщениях. Ну, я не знаю, я пока только два вопроса ответил. Московское время 3:42. Почему нельзя поставить дизлайк за этот стрим? Это вы YouTube спросите? Откуда я знаю? Я вообще ничего такого не контролирую. Да, нет, но человек хочет поставить дизлайк, Света. Человек, у него есть право. Ну, подожди. Давай это самое. Почему нельзя поставить? Давай я, знаешь, что давай сделаем? Давай я его пока забаню. А то, чтобы он тут не ходил. Да, а то такие, да, такие вопросы задают. Я ему как бы свой дизлайк поставлю, пусть там он сам. Хорошо, значит, идем дальше. Да, я тоже могу дизлайки ставить. Значит, идем на следующий вопрос. Это будет страничка там третья, например. Я правда не знаю, я не контролирую лайки и дизлайки на стриме. Не могу сказать. Ну, давайте что-нибудь. Я стараюсь небольшой вопрос, знаете, а то как начнешь читать. Вот, пожалуйста, небольшой вопрос. У нас молодой человек. Здравствуйте, Михаил, мне 19 лет. Учусь на втором курсе бизнес-информатики. Бизнес-информатики. Хорошо. Я не очень понимаю, о чем речь, но не важно. Родился и вырос в Москве. Земляк. Занимаюсь веб-разработкой, фронт-энд. И хочу связать с этим свою профессиональную жизнь. Нормально. Однажды я залез в политическую и экономическую жизнь России поглубже. И стал еще в 11 классе рвать на себе волосы и просто жаждать иммиграции в другую страну. То есть еще жить толком не начал, а уже, понимаешь, иммигрировать хочет. Ладно. На величайшем энтузиазме я стал учить английский. Это, кстати, неплохо, независимо от иммиграционных намерений. И поднял его на довольно хороший уровень сам, что играет мне на руку. Таки да. Я выбрал Канаду либо США. Я хочу сказать, что несмотря на юный возраст... Я хочу сказать, что юноша просто мудр. Я настолько поддерживаю ваш выбор, но советую вам не отказываться от Европы тоже, если что. Очень хорошо ознакомился с юридическими аспектами иммиграции, и хоть сейчас могу идти работать иммиграционным адвокатом. Вот и ласточка. Так, если ехать в Канаду, то по программе Federal Skilled Worker. Я не знаю, что это. Я, честно, про Канаду, иммиграцию ничего не знаю. Если в США, то по политубежищу с пассивным участием в лотерее. Знаете, это есть такая фраза, мне очень нравится. Не голова, а целая синагога. Столько мудрости, что на всю синагогу столько не собрать. Слушайте, молодец. Я, честно, прямо горжусь, что у нас такие ребята. Вопрос заключается в том, что мне в России ничего не угрожает физически. Я не нарушаю законы и боюсь высказывать свою политическую точку зрения. Ласточка, так вы же боитесь? Ты смотри, ему ничего не угрожает. Да вы боитесь. Вот же. Ну, а вы не бойтесь, вот вы выскажете, знаете, что будет? Вот. Но чтобы одобрили мою заявку по убежищу, ну шла история с подтверждениями угроз. На вашем канале я слышал от адвоката, что бывали случаи, когда человек просто говорил, что не хочет возвращаться, и его все задолбало. Вопрос: можно ли и правда получить убежище, если истории как таковой нет, а жизнь здесь осточертела, я могу об этом только говорить. Ну вот не знаю, как парня зовут, значит, тут нет имени. Значит, что я хочу сказать. Мы неделю назад буквально со Светланой Каф делали трансляцию, и там этот вопрос много-много раз возникал. И можно ли там, вот если в газетах, можно ли, если там я там живу, там не знаю где, в Крыму, или там на Донбассе, или там что-то. Понимаете, какая история? То, что вы живете, может быть, на Донбассе, да, вам помогает в этом процессе, оно делает вашу историю более понятной. Но вы не можете сказать, поскольку на Донбассе людям с моими взглядами небезопасно, то дайте лично мне какое-то вот там политическое убежище. Так нельзя. То есть вы должны... показать, что лично вам есть угроза. Я хочу сказать, что ваш вопрос немножко забавный, потому что вы говорите, что вам ничего не угрожает, да, как тут написано сейчас. Я не нарушаю законы, ну это молодец, и боюсь высказывать свою политическую точку зрения. А чего боишься-то? Так нормально все, если человек боится высказывать свою политическую точку зрения? А если вы пойдете с плакатиком, встанете вот возле института или там на Красную площадь, и напишите там «Миру мир», да, вот просто в одиночный пикет «Миру мир». И еще украинский флажок в уголке нарисуйте. Вот это самое, попросите кого-то, пусть вас сфотографируют, там отсидите в этом самом, как его называют-то, ну, куда народ стаскивают, в КПЗ, там, какой, как он там сейчас называется, обезьянник, вот, значит, отсидите в обезьяннике, там что-то, по демонстрациям пройдете туда-сюда. Вы что, товарищ, вам ничего такого не надо, вы, самое... На форумах можете там комментариев понаоставлять. Я просто что хочу сказать. Вы сами себя спрятали. То есть вы говорите, я же боюсь высказываться. А вы представьте себе, что будет, если вы не будете бояться. Вот у вас сразу все и появится. То есть вы не то чтобы находитесь в такой ситуации, когда вот просто пришел и сказал, а я вот обрыдло, мне все. Вам не надо, чтобы обрыдло. Вы легко наберете там все необходимое. Я бы даже на вашем месте и не стал сильно сомневаться. Так, друзья, давайте мы вот что сделаем. Я минут через 15 возобновлю трансляцию, отвечу там еще на несколько вопросов, а пока что я отвлекусь на наши там текущие дела немножко, посмотрю, что у нас за вопросы, и пойду дальше. Значит, что у нас? Так. Так. Не закрыт. Заранее оформить можно турвизу. Так, это какой-то там разговор. Отличную тему в одном из последних видео подняли при мотивации к чему-то, если вроде бы все есть. Это забавная тема, ребят. Ну что можно сделать, если мотивации нет? У подавляющего большинства людей мотивации никакой нет. 19 из 20 нет. Мне 22 года, только приехал неделю назад, в Америку приехал, хочу попробовать заняться программированием, слишком большие деньги крутятся, чтобы упускать шанс, хотя бы попробовать, с чего начать, что сейчас в тренде. Ну, я вам скажу так, двигайтесь на какой-нибудь компьютерный форум. Ну, вы можете пойти на форум, там, я не знаю, говорим про ЕС, он такой иммиграционный, можете пойти на форум привет.com, он более технический, там поспрашивайте, я не специалист по программированию или обучению программированию, к сожалению. То есть это как бы не совсем моя тема. Про тестирование я бы вам рассказал, про программирование я не могу. Тут пишут, нужно написать что-нибудь в ВК про Путина и дело в шляпе. Так, есть разрешение на год работать. Начал потихоньку учить HTML, CSS, Че в правильном направлении. Я же не знаю, кем вы хотите стать. А, он говорит, что хочет программировать. Ну, вы какой-то занялись такой простенькой штучкой. То есть, это не вообще программирование, так странички делать. Ну, оно неплохо. То есть, что вы начали это учить, оно неплохо. Я просто думаю, что вам бы это маловато, может быть, будет. Но я не возьмусь судить. Из Риги нам привет передают. Насчет Европы правильно, Михаил. Например, Германия на первом месте по удовлетворенности жизни населения. Ну, я думаю, надо разделять в Германии население немецкое и иммиграционное. Я знаю, что они по-разному себя там чувствуют. Да. Так, в Алуште вчера менты скрутили народного депутата. Я, знаете, прочитал какой-то смешной репортаж из Алушты. Там народ протестовал против застройки набережной. Вообще, Алушта для меня почти родной город. Я там был, наверное, 7 лет, ну вот в летний период, я там 7 лет был, 6 лет пионером. И один год я там был вожатым вместе со Светланой, мы были вожатым в лагере. Был такой Дзержинского, там... В том месте, где вверх начинается гора, вот если на море смотреть, слева, и там пионерский лагерь, каскад был, а вот мы были в имени Дзержинского. И вот для меня Алушта почти родной город. И там была демонстрация какая-то, или что-то, протест какой-то, пикет. Пикет этот разогнали, и возмущенный народ на милицию кричал, что они бандеровцы. Бандеровцы как? В общем, бандеровцы. Вот называли родную милицию бандеровцами. Какое слово, интересно. Так, теперь что? Не верю своим глазам. Вы в удобное для Калифорнии время. А я отдыхаю. Я же на даче сижу тут вот и отдыхаю. Да. Здравствуйте, Михаил. Наконец-то поймала вас в прямом эфире. Только не... в общем, плохого ничего мне не делаете, раз поймали. Я уже в Штатах, скоро к вам загляну. Ну, конечно, заглядывайте. Приходите, мы с вами кино снимем. Это именно та история про Алушту. Ну вот видите, я не знаю, как она ко мне попала. Я, в общем-то, не интересуюсь специально ничем таким. Где-то выскочила, знаете. Вот. Вопрос по поводу тестирования. Насколько востребована эта профессия в данный момент? Я хочу сказать, что у меня вот в Кремниевой долине 500 человек в год обучаются живьем. И еще 500 человек обучаются в онлайне. В основном они все в США. Может быть, там за год десяток будет из Канады. и еще десяток будет из других стран, в основном европейских. Это может быть Англия, Финляндия, Румыния, вот такого плана. Бывает иногда, занесет кого-то из Вьетнама, из Филиппин, из Израиля, из Пакистана. Но в основном, вот то, что я вам описал, в основном США. Я не могу сказать, что где-то есть проблемы. Я могу сказать, что соотношение спроса и предложения за пределами Кремниевой долины намного лучше, чем в самой Кремниевой долине, где предложения очень много, но, в смысле, спрос большой, но и предложения тоже очень много, вот в частности нашими усилиями. Вот, поэтому, ну, еще от человека зависит. Есть, понимаете, есть люди, которые вот он посреди реки пресноводной может умереть от жажды. Понимаете, это тоже присутствует такое. У нас был человек один, он где-то жаловался там на форуме, и он, что вот, мол, он работу найти не может, у него английский плохой. И ему говорят, а что же ты с плохим английским пошел учиться? Он говорит, так учиться у меня нет проблем, говорит он, я 80% понимаю. Понимаете, у него учиться проблем нет, а интервью он пройти не может, он не может рассказать ничего на интервью. И вот он это и говорит, у меня проблем нет, понимаете? То есть, конечно, есть люди, которые там, где нет проблем, ее создадут, и этот особый талант такой. Ну, ничего страшного, это просто он все сделает нормально, ну, просто пройдет там лишних полгода, и все. Это не то, что там уж как-то так тупиково. Вот, работы много. Да. Можно ли подаваться на политику в США, если есть ПМЖ в Польше, но сам из Украины? Ну вот Светлана Каф на это говорила. Вы должны будете показать, что вам не только в Украине, но и в Польше небезопасно. Этим занимаются адвокаты. Они объясняют, позиционируют и так далее. От крымских бендеровцев привет. Возвращайтесь в эфир еще сегодня. Индусов много в тестировании, но профессионалы всегда востребованы. Так и русских много. Думаете, русских мало? Так, что скажете насчет референдума в Швейцарии? А что там у них? Wall Street Journal, вышла статья Чарльза Мюррея о том, что нужно вводить basic income размером $900 в месяц. Его книга, ну пусть выйдет, я не знаю, мне без разницы. А чего мне Швейцария-то? Ну, сами понимаете. Швейцария такое место, где хрен получишь вид на жительство или гражданство. Поэтому они, если вводят такое, они для своих, они для чужих не имели в виду. Хэндимены нужны. Хэндимены, кстати, не так плохо зарабатывают. Заряжен на иммиграцию. Упакован, можно сказать. Так, тур-визу получил, готовлюсь. Как вы думаете, с учетом закручивания гаек в России, сколько у меня еще есть времени? Месяц, может, до конца года? Откуда я знаю? Я что, гайки закручиваю? Но виза есть и есть. Что теперь? Из Баку у нас салам такой. Я был в Баку, кстати. Сказочный город был. Я, к сожалению, не знаю, что за это время произошло. Я там был в начале 80-х. Потрясающий был город. Такой, знаете, еще до всех этих дел там, вот, до Сумгаита. Боже, какое место было. Ой, было у нас интервью с Антоном из Черкас. Очень интересно, как он пробился. Расскажите. Я, честно говоря, не помню насчет Черкас. И Антонов у нас много. Если бы вы ссылочку дали, я бы глянул. Может быть, я по лицу бы сказал. Нахожусь в Штатах, гоняю КамАЗ. Думаю к вам поступить, переквалифицироваться. Так сказать, пока молодой. Ну, пока молодой, все можно, конечно. Все, ребята, давайте я, значит, делаю перерыв небольшой. И через 15 минут вернусь в строй действующих вулканов. Еще отвечу на несколько вопросов, потому что слишком много в одном тоже не очень хорошо. Счастливо!